Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Тираспольская администрация не в состоянии обеспечить своевременную выплату зарплат бюджетникам. Точка зрения экспертов и рядовых жителей Приднестровья. Миноритарное правительство. Чем это может обернуться для Молдовы? И международный проект «Камарт» в Приднестровье отмечает свое десятилетие художественной выставки. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которой расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Приднестровские власти заявили, что в условиях значительного снижения поступлений в бюджет своевременная выплата зарплат бюджетникам невозможна. По состоянию на 20 января поступления в местную казну в 4 раза уступали показателям аналогичного периода прошлого года. А налоги от внешнеэкономической деятельности снизились в 13 раз. Социально-экономическая ситуация на левом берегу Днестра обсуждалась 20 января на расширенном совещании у главы администрации региона Евгения Шевчука. В Кишиневе два из трех проевропейских формирований, прошедших в парламент, Либерально-демократическая партия и Демократическая партия, решили взять на себя ответственность за управление и идти во власть в меньшинстве. Без либеральной партии, которую обвинили в срыве переговоров по воссозданию проевропейской коалиции. Либералы критику отвергают и говорят, что ЛДПМ и ДПМ выбрали другой вариант – сотрудничество с коммунистами. В свою очередь, ПКРМ заявила, что не собирается вступать ни в какой альянс с проевропейцами, но могла бы поддержать создание ими миноритарного правительства на определенных условиях, связанных в частности с соблюдением нейтралитета и суверенитета Молдовы. После пятничного заявления ЛДПМ и Демпартии их фракции в парламенте с помощью коммунистов избрали руководство нового законодательного органа, избранного 30 ноября. Спикером стал демократ Адриан Канду, вице-председателями по одному представителю либерал-демократов и коммунистов. Либерал-демократы заявили о намерении выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра действующего премьера Юрия Лянке, но коммунисты сказали, что не поддержат его кандидатуру. Апелляционная палата Кишинева приговорила бывшего министра внутренних дел Молдовы Георгия Папука к 4 годам лишения свободы за служебную халатность во время апрельских беспорядков 2009 года, в результате чего погиб молодой человек. Бывший комиссар Кишинева Владимир Ботнарь получил 2 года условного срока. В прессе появилась информация, что полиция собралась арестовать экс-министра, но найти его не удалось. Приговор Папуку был вынесен в понедельник, но ордер на его арест был выдан только во вторник.
Спасибо, Юлия. Подробности на нашем сайте в интернете europalibera.org.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Экономический и финансовый кризис Приднестровья углубляется. После того, как пенсионерам вдвое урезали 100-рублевые пенсионные доплаты, выплаты 15-долларовых надбавок временно приостановлены. Администрация региона признала, что не в состоянии обеспечить полностью своевременную выплату зарплат бюджетникам. Приднестровский лидер Евгений Шевчук ранее говорил, что непопулярные меры принимаются во избежание еще больших проблем, таких в частности, как невыплата зарплаты пенсии. Но по всем признакам принятые администрацией меры не привели к желаемому результату. Во всяком случае, власти региона сообщили, что в результате драматического снижения поступлений своевременная выплата зарплат бюджетникам невозможна. 20 января поступления в местный бюджет в 4 раза уступали показателям аналогичного периода прошлого года. Аналоги от торговли и внешнеэкономических операций снизились в 13 раз. Согласно сайту Министерства финансов региона и по сообщениям тираспольских СМИ, социально-экономическая ситуация на левом берегу Днестра обсуждалась во вторник 20 января на расширенном совещании у главы Приднестровской администрации Евгения Шевчука с участием председателя и членов исполнительного органа. На встрече министр финансов Елена Гиржул сообщила, что к 20 января в бюджет поступило около 16 миллионов приднестровских рублей против 60 миллионов в тот же период 2014 года, и это в 4 раза меньше.
Такие поступления не позволяют нам вовремя выполнять наши обязательства. И на сегодняшний день мы уже выбились из того графика по выплате заработных плат, который у нас есть. Соответственно, заработные платы по республиканскому бюджету мы погасим, но в более поздние сроки. Основной показатель, который повлиял на столь низкое исполнение доходов бюджета, это поступление от внешнеэкономической деятельности.
Возникли сложности с выплатой заработных плат в Слободзейском, Григориопольском, Дубасарском и Каменском районах. Рыбницкий район, где работает несколько крупных предприятий, пока самостоятельно справляется с выплатой зарплат из местного бюджета. На совещании подчеркивалось, что нестабильная ситуация на внешних рынках, падение спроса на приднестровскую продукцию, а также девальвация российского рубля, молдавского лея и украинской гривны оказывают существенное влияние на ведение внешнеэкономической деятельности приднестровскими предприятиями. В результате с начала года от внешней торговли в бюджет региона поступило 3,3 миллиона приднестровских рублей в виде налогов, а это в 13 раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда сумма поступлений достигла почти 45 миллионов рублей. Учитывая критическую ситуацию с пополнением бюджета, лидер региона Евгений Шевчук сообщил о намерении взять в долг 100 миллионов долларов для покрытия дефицита пенсионного фонда, не уточнив при этом, у кого именно. С учетом непризнанного статуса Приднестровья, Тирасполь раньше брал в долг только у Российской Федерации, которая в настоящий момент сама испытывает серьезные экономические проблемы. На другом рабочем совещании у Евгения Шевчука, где обсуждалась ситуация в промышленном секторе, министр экономического развития Алевтина Слинченко отметила значительный спад производства в легкой и пищевой промышленности, машиностроении, а также электротехнической промышленности. Это предприятия, которые ориентированы на экспорт. Начиная с апреля 2014 года, ситуация оказывала влияние на деятельность этих предприятий. Сокращение объемов производства, недополучение прибыли приводят к уменьшению налоговой платежей, в том числе от внешнеэкономической деятельности, подчеркнула Алевтина Слинченко. По ее словам, среди основных внешнеэкономических проблем для приднестровских предприятий по-прежнему остается ситуация на Украине, а также обесценивание гривны и российского рубля. Исполнительный орган Приднестровья должен подготовить программу дополнительных мер по стабилизации экономики. Программа должна предусмотреть оперативные мероприятия и поддержка различных секторов экономики, в том числе крупного, среднего, малого бизнеса и сельского хозяйства. Предположительно, программа будет рассмотрена на заседании правительства региона в первой декаде февраля. Свободная Европа попыталась узнать, что думают рядовые жители Левобережья о принятых непопулярных мерах и как, по их мнению, скажется сокращение вдвое пенсионных доплат и приостановка выплат российских надбавок.
Очень трудно, еще и весь ответ.
Что правительство задумало, то и сделает. Захотел, снял, не спрашивал в Верховном Совете, снял 215 рублей российские и свои 50. А дальше что хочет, то и сделает. Что, первый год, что ли? Все время так, всю жизнь выживаем. Сегодня, видите, идем лечиться, а ноги еле несут.
А что мы можем, старые люди, думать? Если экономить, значит, надо им. Что делать? Потерпим.
Мы самые богатые пенсионеры. Ну, так получается по всему.
Я считаю, что без нас не могут обойтись молодежь. Стыдно, позор. Мы когда-то работали, большие деньги перечисляли, налоги. Очень большие деньги перечисляли. Работали, не думали. И дети ихние учились, и родители ихние за эти деньги. А сейчас, ну, раз так надо, пусть забирают. Я считаю, правительству можно сказать, пусть они еще раз взвесят, подумают 10 раз и один раз отрежут.
Нам тогда придется асфальт грызть, потому что у нас другого источника нет. Коммунальные заплатим и все. И куда дальше? На асфальт или идти по мусоркам? Как вот ходят некоторые. Я гипертоник. На лекарства уходят у меня. Вот я недавно курс лечения прошла уколов. Ну сколько? 30 уколов. И у меня ушло 400 рублей. Хорошо, что еще уколы бесплатно делают.
Российский 165 и от Шевчука 50 рублей. 215 поддерживали. Слушай, если мы что-то скажем, все равно не будет по-нашему. Там начальник решает или люди. Ну, я знаю, что вот решают все правительства. Посмотрим, что дальше будет. Некоторые говорят, что будут давать потом. Кто говорит, что не будут. Тяжело, потому что мы за лечение против.
Ощущения неприятные, конечно. Ожидания тоже неприятные. Хотелось бы, чтобы было все хорошо и нормально. Но куда денешься от этого? Решение мы никак не предложим. Если мы даже предлагали решение, кто к нам будет прислушиваться? К нам никто не будет прислушиваться.
Мнения случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. О причинах углубления экономического и финансового кризиса в Приднестровье и его последствиях для жителей региона наша коллега Лина Грыл беседует с экономическим аналитиком из Тирасполя Сергеем Мельниченко.
По тем данным, которые были озвучены официально в Приднестровье, причем мониторинг проводится буквально каждую декаду, поступления в бюджет вследствие, прежде всего, внешнеэкономической деятельности снизились в 4 раза. Отчасти, конечно, можно это отнести к сезонному фактору, но он проигрывает, и брать его в расчет, этот фактор, вряд ли стоит, поскольку данные сравниваются с данными января прошлого года. Объективной причиной, объясняющейся снижение налоговых поступлений, является продолжение негативных тенденций, которые обозначились еще в сентябре месяце. И все это упирается во внешнеэкономические ограничения. Скажем, из-за нестабильной социально-экономической и политической ситуации в Украине снизился спрос на продукцию, производимую приднестровскими экономическими агентами. Контрагенты Украины становятся, ну, грубо говоря, неплатежеспособными. И был прерван ряд контрактов. Вторым негативным фактором является девальвация российской валюты, что делает нецелесообразным, экономически невыгодным реализацию продукции в России. Дело в том, что российский рынок и без того занимал лишь 1/5 экспортных поставок Приднестровья. Последние годы в процентном отношении это где-то от 18 до 26%. Естественно, предприятиям, вот в частности заводу «Электромаш», который поставлял взрывобезопасные двигатели для таких крупнейших российских компаний, как «Газпром» и «Роснефть», особенно пострадал. И наверняка им придется или ждать стабилизации российской валюты, снижения курса или стабилизации, или искать другие рынки сбыта. Получается, что в данный момент Приднестровье попало, как говорится, в экономические ситуации между молотом и наковальней. С одной стороны, политически оно тяготеет к России, но основные рынки сбыта находятся в европейских странах. И получается, что 2015 год последний, когда будут действовать преференции в отношении продукции приднестровских хозяйствующих субъектов. Получается, что приднестровский бизнесу так или иначе придется в этот период определяться.
Эта неопределенность, как она сказывается на состоянии бюджета и на жизни рядовых граждан?
Работа приднестровского бизнеса, естественно, бьет рикошетом по состоянию бюджета и по выполнению государством социальных обязательств перед гражданами в целом. Естественно, когда идет недопоступление в бюджет доходов, рассматриваются различные варианты сокращения расходов. Начало года в Приднестровье было ознаменовано тем, что ежемесячная доплата к пенсии, которая составляла из приднестровского бюджета 100 рублей, теперь указом президента, как временный механизм, урезана до 50. Он наложил вето на соответствующую статью закона о республиканском бюджете, принятого Верховным Советом, однако депутаты Верховного Совета намерены 28 января на пленарном заседании преодолеть это вето, чтобы оставить размер доплаты 100 рублей. Однако неизвестно, как будет в дальнейшем с этой доплатой, поскольку известно, что не все законы глава государства подписывает. Потом, пока не поступили средства, которые оказывала помощь гуманитарную приднестровским пенсионерам Россия, плюс для пенсионеров ввели проезд в общественном транспорте, в троллейбусах в частности, 1 рубль, до этого они не платили ничего. И значительно 2 до 9 раз повысились тарифы на оказание платных медицинских услуг. С января еще, ну, в феврале будет оплата, повысятся тарифы в сфере ЖКХ, это касающиеся содержания жилого фонда. Не коммунальная оплата, скажем, тепло, электроэнергия, газ, они остались на уровне 2014 года водопотребления, а именно содержание зданий.
В этих условиях каковы ваши прогнозы на этот год? Рост цен и тарифов приостановится или это только начало, и жизнь в дальнейшем будет дорожать?
Ну, Конечно, можно себя успокаивать тем, что это сезонный фактор. Прогнозировать ситуацию сейчас весьма сложно. Естественно, владельцы предприятий, владельцы и коллективы предприятий не будут сидеть сложа руки, а искать какие-то ходы, пути выхода из этой ситуации, чтобы, по крайней мере, не снизить объемы производства, это их прибыль, и задействовать персонал. Задействование персонала уже заинтересовано напрямую и государство, поскольку это подоходный налог, который составляет большую часть местных бюджетов. Вследствие вот этих бюджетных затруднений уже в Приднестровье как бы предупреждены, что может возникнуть задержки с выплатой заработных плат, особенно так называемых дотационных сельскохозяйственных районах. Пока Минфин в графике по выплате пенсии, но уже нарушается график по выплате заработных плат работникам бюджетной сферы.
На фоне бюджетного кризиса, с одной стороны, доходы приднестровцев либо снижаются, либо запаздывают. С другой же, тарифы и цены растут. Как справляются жители региона? Есть ли какие-то резервы, которые позволят им пережить грядущий сложный период?
Ну, резервы, как бы потенциал и резерв кроется пока в административном удержании курса приднестровского рубля. Это первый фактор. В чрезвычайно низкой инфляции по итогам прошлого года она составила всего 1%. И мы ощущаем, что роста цен не ощущается, население. Резерв еще в чем? Резерв еще в так называемом специальном газовом счете, грубо говоря, это те средства, которые якобы мы должны отправлять в Россию за потребленный газ, мы используем им на нужды пенсионного фонда. Но больше, как бы, больше, чем рассчитывать на налогоплательщиков, вариантов нет. Естественно, только хозяйствующие субъекты, налогоплательщики могут создать то, что потом государство должно будет распределить по социальным обязательствам.
СМИ сообщили, что один из вариантов Тирасполя рассматривали возможность взять в кредит 100 миллионов долларов для обеспечения пенсионного фонда.
Скажем, мы не получаем никаких сигналов официальных из России, что хотя бы будет продолжена реализация гуманитарного проекта по выплате 15 долларов ежемесячно каждому пенсионеру. Обычно отписывался по этим разным поводам в Твиттере вице-премьер Рогозин, но сейчас и такой информации нет, и будет ли возобновлен этот проект или нет, неизвестно, но радужных надежд Приднестровье на это не строит, потому что понимает, что у России в настоящий момент как бы своих проблем много, это и Крым, и гуманитарная помощь на восток Украины, и экономические санкции, девальвация рубля и так далее. Единственное, о чем Россия заверяет устами своих представителей, что будет продолжена реализация строительства социальных объектов. Она таки ведется. Введен в строй детский сад-комплекс Молдавского лицея, оснащенный по последним современным требованиям полностью за счет российской стороны. Все это приводится из России, конечно, сложно с транспортировкой, но понимая, что груз фактически гуманитарный, Украина пропускает эти грузы, предположительно будет поставлено 60 большегрузных автомобилей с оборудованием для этих объектов, 20 из них перед Новым годом уже доставлены. И вот такое вот как бы незримое присутствие России в определенной степени вдохновляет приднестровцев, не дает им как бы упасть в панику. Но если такая ситуация продлится довольно длительное время, то следует, наверное, тоже ожидать увеличения темпов трудовой миграции.
Вы отмечали чуть выше, что часть приднестровского экспорта идет на рынок Евросоюза. С января 2016 года вступят в силу новые стандарты соглашения об ассоциации, к которым региону придется присоединиться, если будет желание сохранить европейский рынок. Как вы считаете, Тирасполь, который заявил об ориентации на Россию, примет новые правила?
Больше настроение к тому, что приднестровским предприятиям или даже Приднестровью придется как бы согласиться с этими положениями, потому что понятно, что Европейский Союз не пойдет на подписание отдельного соглашения и не будет рассматривать экономические агенты Приднестровья Приднестровья как отдельные не сферы Республики Молдова. Но это будет очень непонятно и затруднено, поскольку по каким-то предполагаемым моментам европейцы предлагали или предлагают или хотят открыть здесь некие бюро на предприятиях, которые будут следить за производством, за соответствием, чуть ли не законодательству Молдовы. Но это уже, понимаете, экономика вторгается слишком в политику. Сложный вопрос, но для его решения фактически остался год. Нельзя исключать такого варианта, что Европейский Союз продлит преференциальные отношения в целом для Республики Молдова.
Мнение экономического аналитика из Тирасполя Сергея Мельниченко, с которым беседовала Лина Греу. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили депутата Верховного Совета региона Анатолия Деруна.
Первое, что можно сказать, это непрозрачная политика правительства. Такая ситуация с финансами стала закономерной по одной простой причине, что на сегодняшний день та непрозрачность в действиях руководства республики в области бюджетного планирования, расхода и контроля, она стала одной из причин появления таких результатов. Ну, например, с одной стороны, все граждане видят, что в государстве деньги есть, строятся дороги, покупаются елки, подсвечиваются здания. То есть это делается на живые деньги. С другой стороны, говорится, что у людей, у предприятий нет денег, чтобы перечислить и заплатить из этих денег заработную плату. Но не совсем понятная логика. Второй момент, конечно, нецелевое использование средств. Это старый вопрос, который мы поднимаем по стабилизационному фонду. Как эти деньги изымались из газовой составляющей? Куда они направлялись и продолжается ли эта вся ситуация по сегодняшний день. Третий момент заключается в том, что любая кризисная ситуация наступает тогда, когда меняется какое-то установленное состояние вещей. То есть вот когда вот вроде как все стабильно, на этом фоне и можно делать какие-то там махинации. Чуть ситуация изменилась, то все эти махинации, они уже видны и шиты белыми нитками. Но у нас-то ситуация поменялась вокруг республики, да, ситуация на Украине, ситуация с Молдовой, там, ситуация с предприятиями на экспорт.
Анатолий Дерун упомянул, что напряженные ситуации с выплатами в первые месяцы года в Приднестровье складывались и раньше, но администрация всегда находила возможности, определенные схемы и закрывала все задолженности перед бюджетниками.
Почему в этом году этого не произошло? Это очень большой вопрос. Почему этот резерв? Я знаю, что такой резерв имеется у государства, чтобы закрыть часть обязательств или перед пенсионерами, или перед бюджетниками. Тоже здесь возникает очень большой вопрос. Ну и, конечно же, это все накладывается на неэффективную, некачественную политику в области управления промышленными предприятиями, повышаются ставки, налоги, деловая активность на нуле, покупательная способность падает.
Отсюда и возникает комплексный негативный эффект, порождающий недовольство граждан, считает депутат Верховного Совета Приднестровья Анатолий Дерон. В Кишиневе провалились попытки создания новой коалиции проевропейских партий, прошедших в парламент по итогам выборов законодательного органа 30 ноября. Демократическая и либерально-демократическая партии решили взять на себя ответственность за создание миноритарного правительства без либералов, несмотря на предостережения экспертов, а также западных партнеров Молдовы о рискованности такого варианта. С помощью партии коммунистов эти два формирования избрали руководство парламента, и, как предполагается, коммунисты помогут их сформировать. Миноритарное правительство ДПМ, ЛДПМ. Как оценивают эксперты ситуацию, сложившуюся после пятничного голосования в парламенте, в материале Тамары Греждяну, рассказывает Юлия Михайлова.
Аналитик центра «Политикон» Ион Тебырце обращает внимание на то, что из-за недостатка голосов альянсу либерал-демократов и демократов понадобится поддержка другой парламентской группы. В ходе избирательной кампании никто не говорил о миноритарном правительстве. С чисто технической точки зрения, сейчас у нас нет правящей коалиции с участием коммунистов. Эти две партии берут на себя ответственность за управление. В парламенте их поддержат коммунисты. Но можно не сомневаться в том, что коммунисты получат определенные контрольные функции. Коммунисты отдадут свой голос в парламенте, в дальнейшем правительство будет работать по своей программе, а парламент будет работать по другим своим правилам. Любой проект закона, любое решение будет обсуждаться. Наблюдая за процессом создания правящей коалиции, кишиневские эксперты неоднократно обращали внимание политиков на то, что миноритарное правительство – слабое правительство, поскольку не может рассчитывать на твердую политическую поддержку. По мнению политолога Виталия Андреевского, рискованно рассчитывать на подобную формулу правления в условиях, когда накопилось много неотложных проблем. Есть целый ряд социально-экономических проблем внутри страны, экономический кризис, который переживает Россия и который влияет на Республику Молдова. Есть и проблемы по разделу экспорта в страны Европейского Союза, говорит эксперт. Накопилось много проблем, как внутренних, так и внешних. Война в соседней Украине не может не затрагивать Молдову, так как торговые обмены с Украиной довольно существенны. Именно эти моменты, по мнению Виталия Андреевского, должны заботить сейчас политиков, но они сосредоточены на распределении портфелей и не говорят людям, почему предлагаемая ими кандидатура самая подходящая на ту или иную должность. И обозреватель Петру Богату полагает, что Республика Молдова подвергается опасности, исходящей с Востока. По его словам, несмотря на заверения Кремля в том, что Россия выступает за восстановление мира на востоке Украины, военные действия активизировались. Ситуация обострилась и за пределами Украины. Эту угрозу ощущают государства бывшего коммунистического блока, прибалтийские страны, к примеру. Разработаны даже планы защиты населения в случае, если эти страны подвергнутся российской агрессии. А наши политики проявляют полное безразличие. Сейчас на повестке дня эффективная европеизация Республики Молдова. Это сейчас главный экзамен. Это тем более важно, если учесть, что внешняя угроза огромна. Говорит политический аналитик из Кишинева Петру Богату.
Вернемся к событиям в Приднестровье, где в прошлую пятницу состоялось важное культурное событие. В Доме культуры села Сукля Слободейского района открылась художественная выставка, где представлены работы местных и зарубежных художников и скульпторов, участников международного творческого симпозиума «Комарт». Идейный вдохновитель и главный организатор выездных творческих мастерских «Комарт» Юрий Салка рассказал, как родилась идея такого проекта.
Наш проект творческих людей – Российская международная ассоциация работников культуры и искусства «Маркес» и Каменского товарищества украинской культуры имени Тараса Григоровича Шевченко объединились 10 лет назад для того, чтобы пригласить сюда наше родное Приднестровье, маститых художников из разных стран, для того, чтобы показать красоту нашего края, красоту наших людей. А поводом послужил очень интересный случай. Наши друзья из Каменки нашли в архивах газету «Советская Молдавия» за 36-й год, в которой была такая статья, что в санаторий имени Постышева приехала группа художников, известных академиков, профессоров, для того, чтобы писать портреты передового производства и пейзажи нашего края. И вот эта вот идея нас как-то вдохновила. И мы в 2006 году решили возобновить собрание художников и пригласили наших друзей из разных стран.
В этом году «Комарт» отмечает свое десятилетие. В честь юбилейной даты его участники решили объехать села Приднестровья и показать неискушенному зрителю то, что родилось в результате творчества людей из разных стран. С каждым годом в проекте становилось все больше участников – художников, скульпторов, мастеров батика и изделий из кожи, творческих людей, работающих с глиной, фарфором, камнем и деревом. Расширялась и география стран – Украина, Молдова, Россия и Польша. У проекта есть и свой покровитель – Святой Лука, исцеляющий душевные и телесные недуги. Покровители художники определили его не случайно. Именно в день Святого Луки, 31 октября, начался первый пленар «Комарта». Среди результатов десятилетней деятельности уникальная галерея монументальных скульптур из камня под открытым небом, где выставлены 42 работы. Гостья из Москвы, президент Международной ассоциации работников культуры и искусства Галина Галаган, сравнила участников проекта «Комарт» с миротворцами.
Вы знаете, вы очень и очень похожи на миротворцев. Если военные миротворцы, они стоят на границе, сдерживают. А вы творите мир особо по-своему. Здорово, и воспитывайте людей, меняйте человека изнутри, чтобы он лучше был, добрее, гуманнее, а значит, через человека меняет и мир. С Богом в следующие мероприятия из города в город. Мира, добра и любви.
На открытии выставки было много людей, которые до этого никогда не видели настоящих картин. После знакомства с работами четвероклассник Ваня Барский сказал, что тоже хотел бы создать свое художественное полотно.
Нарисовать какую-то картину масляными красками. Горы, Карпаты и там на них лес.
Организовать выставку в Суклее помогла общественная организация «Семья». Ее руководитель Дмитрий Каханский отметил, что искусство несет в себе объединяющее начало.
Юрий Иванович обратился в декабре месяце с такой идеей. Мы поддержали этот проект. Хотелось, конечно, что-то сделать для Суклея. Посмотрите, сколько команд соединил. И Россия, и Гагаузия, и Молдова. Видите, что сейчас происходит на постсоветском пространстве? Происходят мероприятия, которые нас разъединяют. А искусство, в том числе здесь Юрий Иванович и его команд, он объединяет.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».